слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. В этом выпуске президент Украины Петр Порошенко подписал экономическую часть соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Соглашение с Евросоюзом, в том числе о свободной торговле, подписывают в эти минуты Молдавия и Грузия. На востоке Украины утром завершилось временное перемирие. Другие темы. Приговор по делу о крушении теплохода «Булгария» будет объявлен 3 июля. Сегодня главная обвиняемая выступила с последним словом. Депутаты Мосгордумы после выборов будут работать бесплатно, и чемпионат мира по футболу сборной России покидает чемпионат. А также новости культуры, и все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Брюсселе президент Украины Петр Порошенко поставил свою подпись под экономической частью соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Что означает этот документ для украинской экономики, и как в Киеве комментирует утверждение Кремля о том, что это соглашение является политической авантюрой. Об этом в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Президент Петр Порошенко назвал сегодняшний день историческим для Украины, самым важным со времени обретения независимости. Украина подписала экономическую часть соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которая предусматривает и создание зоны свободной торговли между ЕС и Украиной. Напомню, что политическую часть соглашения стороны подписали еще 21 марта в Брюсселе. С украинской стороны свою подпись тогда поставил премьер-министр Арсений Яценюк. Над подготовкой самого документа Киев и Брюссель работали долгих 7 лет. Как известно, отказ прежнего украинского президента Виктора Януковича от подписания соглашения с ЕС на саммите в Вильнюсе, это было в конце ноября прошлого года, так вот тогда отказ Януковича от подписания этого документа спровоцировал массовые акции протеста украинцев, и в результате возник второй Майдан, который и привел к смене власти на Украине. Соглашение с Евросоюзом призвано в первую очередь стать стимулом к реформам. Оно позволит национальной экономике перейти на европейские стандарты, и украинские предприятия получат выход на огромный европейский рынок. Вот что по этому поводу говорит глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Подписанная Украиной экономическая составляющая ассоциации с ЕС ничего не гарантирует Украине и украинской экономике, но создает очень большие новые возможности. А вот как этими возможностями воспользуется Украина, это уже внутренняя экономическая политика Украины, ее эффективность. Только от нее будет зависеть, насколько мы делаем ассоциацию с ЕС выгодной и для самой Украины. Конечно, мы понимаем, что после подписания ассоциации со стороны нашего дружественного соседа Российской Федерации будет новая волна торговых войн, как повод после подписания Украины ассоциации с ЕС. Но я думаю, что уже большинство и украинских граждан, и украинских руководителей предприятий, собственников уже поняли, что российский рынок и российские партнеры – это не есть будущее для Украины, и поэтому не будет другого выхода у наших предприятий, у наших компаний, как возмещать утрату полностью или частичную утрату российского рынка, возмещать на других рынках, в том числе на рынке Европейского Союза. Безусловно, это будет требовать времени, это будет требовать модернизации производства, но в этом и есть главное преимущество ассоциации с ЕС, особенно экономическая составляющая в том, что это прекрасный мотиватор для производителей модернизироваться, делать свою продукцию менее энергозатратной, более качественной, то есть более конкурентоспособной. Поэтому в среднесрочной и в долгосрочной перспективе, безусловно, ассоциация с ЕС – это позитив для Украины, тем более сейчас в условиях российской агрессии. Эта агрессия сама толкает Украину в объятия ЕС и в объятия НАТО.
Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, вероятно, может привести к новой торговой войне Украины с Россией. В Москве уже называют этот документ крупнейшей в истории, современной истории политической авантюрой. Ну а в Киеве украинский премьер Арсений Яценюк накануне заявил, что Украина готова провести публичные технические консультации с Россией относительно этого соглашения. Ожидается, что трехсторонние консультации в формате ЕС-Украина-Россия по этому поводу состоятся в Брюсселе 11 июля. Европейский выбор, европейская модель развития Украины для России – это вызов, и, как подчеркивают эксперты, такой выбор Украины подрывает потенциал евразийского проекта Кремля по созданию Евразийского экономического союза. Союза, который, очевидно, без Украины обречен на провал. По оценкам Европейской комиссии, реализация соглашения об ассоциации увеличит доходы Украины почти на 1 миллиард и 200 миллионов евро в год. Больше всего от соглашения с ЕС выиграют сельское хозяйство, легкая промышленность и металлургическая промышленность Украины. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Ну и соглашение с Евросоюзом, в том числе о свободной торговле, подписывают сейчас Молдавия и Грузия. Договоры были парафированы на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в конце прошлого года. О значении соглашения рассказывает независимый журналист Вадим Дубнов.
Это, на самом деле, завершение довольно большого пути, который начался еще несколько лет назад, против которого Россия поначалу боролась довольно-таки вяло, но потом пиком, как мы знаем, стали события на Украине, которые продолжаются. Я не сказал бы, что это какое-то историческое событие для России или для этих стран, хотя достаточно символическое мероприятие. Тот символ, значение которого тоже не стоит преуменьшать. Это, в общем, признание того, что эти страны определились своим положением относительно вот этого вечного выбора между Востоком и Западом. Вот это, скажем так, уже окончательное оформление своих перспектив с точки зрения Европейского Союза. Чисто прикладной точки зрения это пока не значит особенно ничего, хотя это открывает какие-то уже дальнейшие возможности. Это скорее протокол о намерениях, который сам по себе не является чем-то решающим, но без которого ничего дальше обычно не происходит. В частности, вот именно думаю, что в рамках этой ассоциации, в рамках этого протокола, скажем, Молдавия уже получает безвизовый режим с Европейским Союзом. Вероятно, достаточно скоро такой же режим получит Украина, но там накладывается еще ряд других факторов, кроме ассоциации. Поэтому я думаю, что эти страны имеют смысл поздравить, а насчет самообольщения, я думаю, что они сами не слишком, достаточно реалистично.
Правильно понимаю, что никакого отношения, по сути, к вступлению в ЕС, кроме формального, ратификация этих соглашений не будет иметь, то есть например, Турция 60 лет назад подписала подобный договор, и вот до сих пор никак.
Примеры все достаточно условные. Турция, да, потому что Турция – это особая история. Вот, особая история, особый случай. Если когда-нибудь Украина или Молдавия присоединят к Евросоюзу, то мы все скажем дружно, что вот тогда, 27 июня 2014 года, был сделан первый шаг. Если нет, то мы будем говорить о том, что вот Украина и Молдавия, как Турция, стоят 150 лет, значит, в очереди в Евросоюз. Все может получиться как угодно, но это тот самый первый шаг, который все равно необходим. И Турция тоже, как сказать, был необходим, чтобы хотя бы для того, как точка отсчета.
Но что все-таки это означает для России теперь?
А для России это не означает ровным счетом ничего. И если бы не украинские события, если бы не давление на Армению, на Молдавию. Армения успешное давление, на Молдавию безуспешное. Никто бы, скорее всего, вообще не заметил значимости этих событий. Все бы, в общем, спокойно отнеслись к тому, что, в общем, само по себе всегда и происходило. Мы уже давно привыкли к тому, что все-таки все наши соседи счастливо дрейфуют в сторону Запада. И, в общем, ничего не мешало нам пожелать им в этом деле удачи и спокойно за этим наблюдать и, может быть, двигаться самим. Но, в общем, российская власть выбрала другой вариант, более традиционный для себя. Вот. И теперь, я думаю, она с этим расплачивается, потому что, собственно говоря, она сама придумывает себе конфликт, в котором она уже не сможет выиграть, и теперь ей придется, в общем, только объяснять своим гражданам, почему эти люди, эти страны, вот, значит, предпочли нам кого-то другого.
Ну, а что касается конфликтных регионов, вот как этот вопрос вообще решен? И затрагивался ли он действительно?
Тема конфликтности регионов в ассоциации Евросоюза вообще никакой роли не играет. Потому что конфликтные регионы, они, может быть, имели бы какое-то значение, если бы мы говорили о вступлении в НАТО, да, или сближении с НАТО. Но поскольку этот вопрос не стоит, то конфликт вообще никого не интересует. И больше того, в перспективе это может поставить перед Россией еще несколько довольно сложных вопросов. Потому что в Молдавии вполне в какой-то момент могут себя спросить, что нам важнее. а если членство или дальнейшее сближение с Евросоюзом, или вот единство страны, в которой есть вот такое Приднестровье, да, которое особо никому не нужно. И Молдавания, в общем, по-моему, уже постепенно приходит к понятному ответу на этот вопрос. И тогда в России придется самой определяться, а что, собственно, ей делать с Приднестровьем тогда. И вот этими делами она может оказаться перед этим вопросом и не только в молдавском варианте. Я думаю, что те, кто пролистичнее, уже сейчас задумываются над этим вопросом применительно к юго-востоку Украины.
Независимый журналист Вадим Дубнов. Ну и на востоке Украины сегодня заканчивается временное перемирие, о котором ранее договорились представители нового президента страны Петра Порошенко и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Несмотря на режим прекращения боевых действий, всю неделю из зоны конфликта приходили сообщения о передвижении военной техники, перестрелках и обстрелах. Причем, как отметил в беседе с Иваном Трифиловым главный редактор новостей Донбасса Алексей Мацук, инициаторами этих активных действий были сепаратисты.
С учетом того, что сегодня подписывается ассоциация Украины и ЕС, я думаю, что в целом сегодняшний день нужно рассматривать как днем завершения так называемого перемирия. Потому что, почему так называемого? Потому что за эти дни, пока шел объявленное перемирие Порошенко, десятки раненых, подбитые воинские части, уничтоженная техника, десятки взятых в заложники террористами. Снова поток беженцев из Донецкой области в другие регионы Украины, и это подтверждают общественные организации. Поэтому назвать вообще этот процесс каким-либо перемирием очень сложно, ввиду того, что мы увидели, что ни Царев, ни эта компания, которая присутствовала на встрече в оккупированном здании Донецкой областной государственной администрации, имею в виду Кучма, Медведчук, и представители бандгруппировок террористических организаций ДНР и Новороссия, они реально не контролируют всю территорию Донецкой области, не представляют интересы всех 26 бандгруппировок, которые созданы и работают на территории 66 административных территориальных единиц Донецкой области. Поэтому круг нашего общения, моего, наших журналистов, коллег, политологов, и украинских, и донецких, все ожидают одного – это начало активной фазы антитеррористической операции в городе Донецке.
Иначе говоря, сепаратисты за неделю перемирия времени даром не теряли. А что делали украинские войска?
За время, пока украинская армия была в фазе так называемого перемирия, да, непонятного, они вообще ничего не делали. То есть боевики спокойно передвигались по трассам, боевики минируют и минировали уже свои блокпосты, которые находятся в черте города Донецка. Это Горностаевская, такой микрорайон Донецка, где они вырыли ямы прямо в асфальте, в проезжей части. Это дорога, соединяющая в том числе Ростов-на-Дону и Донецк. И вот в этой части дороги они в этих ямах заложили туда мины и взрывчатку. А проехать по этой дороге теперь можно только, знаете, как по шахматам, если смотреть на черные и идти только по черным, да, вот таким шахматным порядком. Поэтому этот период, он только дал заряд энергии бандгруппировкам. По разным оценкам в Донецкой области порядка 10 тысяч участников бандгруппировок, которые под общим флагом общественной организации Донецкая Республика выступают в качестве воинов, бойцов, ополченцев, как угодно можно назвать, но по сути это бандитизм. Эти люди, они нарушают все мыслимые и немыслимые законы, занимаются рэкетом, вымогательством, этому масса подтверждений и фактов. Есть оставшиеся на месте жители Донецка спрашивают, а что, собственно, делает правительство для защиты? Там, мы видим эти блокпосты, мы видим эти мины уже в конце города, мы видим закрытые магазины, особенно на севере области, Славянский, Краматорский, дефицит продуктов. Не выплачиваются пенсии, пособия, нет даже никакой возможности организовать помощь людям. Что, собственно, делает правительство? И люди из-за того, что остаются один на один со своими проблемами, кроме того, что один на один с терроризмом, с другой стороны, один на один с обществом, правительство полностью игнорирует их, они просто разочаровываются. И, я не знаю, каждый час, буквально каждый час теряется и правительством, и Порошенко в Донецкой области их позиция. При этом понятно желание Порошенко сделать хорошую игру, показать ее в Брюсселе, то он пошел на какое-то перемирие. Но не нужно забывать, что Европа при этом, она демонстрирует пассивность в отношении Украины после аннексии Крыма, так никаких заявлений до сих пор внятных сделано не было, действий внятных не было, санкций не было.
Как вы считаете, Порошенко после вот этой недели все-таки осознает, к чему привело это перемирие? И насколько велики шансы на то, что все-таки активная фаза наступит?
знаете, трудно понять, что там думает Порошенко, глядя на его кадровые назначения, которые он возвращает, фактически реставрирует всю команду партии регионов до власти, часть губернаторов Януковича, которые работали, восстанавливают в своих новых должностях. Есть определенные подозрения на реставрацию старых схем по государственным закупкам и так далее. Пока внятного чего-то нет, кроме вот заявлений Порошенко, что мы стремимся в Европу, и мы Европа. Что касается фазы антитеррористической операции, то если бы эта фаза, как мы видим, это, как видят наблюдатели, она была бы более активной еще там, какой-то промежуток времени назад, уже бы сейчас этих проблем не было. С каждым днем промедление это все становится глубже, хуже и затягивается. Все больше приезжает из кавказской национальности, практически в центре города уже нет на блокпостах украинцев и даже русской внешности людей, а все больше и больше вот как раз лиц кавказской национальности. Они приезжают, мы так понимаем, своих аулов, этих сел, откуда-то из гор, чтобы здесь просто развлекаться, получать бенефиты какие-то и управлять, соответственно, жителями Донецка. Вот. Это вызывает отвращение у местных жителей, подобная тактика. Но в то же время и активного такого прям сопротивления со стороны жителей Донецка этому всему нет. Потому что я думаю, что та апатия, которая свойственна Донецкой области, ментально жителям Донецкой области, это всегда было постсоветское травмированное общество с рядом комплексов, не способное к доверию, к более гибкой прогрессивной трансформации и реформированию, то сейчас это опять мы увидим этот откат еще дальше, во времена вот, до перестроечного периода, еще большим усугублением апатии. Поэтому украинская армия особо надеется, мне кажется, в Донецкой области не на что, если не будет применена более эффективная какая-то стратегия из Киева по отношению к освобождению Донецкой области.
Иван Трефилов беседовал с главным редактором новостей Донбасса Алексеем Мацукой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Политики в Вашингтоне пытаются найти решение сложной проблемы на границе США с Мексикой, через которую в США нелегально попали десятки тысяч детей и подростков из Центральной Америки. Они бежали из своих стран, спасаясь от нищеты и преступности. Многие из этих детей размещены в срочно созданных центрах для беженцев. В четверг эта проблема обсуждалась в Сенате США. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», с октября прошлого года границу США с Мексикой нелегально пересекли более 50 тысяч несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых.
Twice the number for the same period in the previous year. And there are estimates that
это в два раза больше, чем в прошлом году. По некоторым подсчетам, к концу этого года в США нелегально могут попасть еще 60 тысяч несовершеннолетних, а в будущем году это число может удвоиться. Начинаешь задавать вопрос, когда и чем все это может закончиться, сказал на слушаниях сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин. Сенатор Корнин обвиняет в сложившейся ситуации администрацию президента США Барака Обамы, которая, по его словам, не делает достаточно для того, чтобы в стране соблюдались иммиграционные законы и для усиления контроля над южной границей. Демократы, в свою очередь, возлагают ответственность на контролирующую палату представителей Конгресса, республиканскую партию, которая заблокировала принятый Сенатом проект реформы иммиграционной политики. Администрация президента Обамы подчеркивает, что главной причиной наплыва нелегальных малолетних мигрантов является недостаточное понимание американских иммиграционных законов в странах, откуда эти дети бегут. Многие из них отправляются в США с благословения своих зачастую полуграмотных родителей, которые ошибочно полагают, что добравшись до Соединенных Штатов, их дети, а в дальнейшем и они сами, получат вид на жительство в Америке. Очень часто и родители, и дети становятся жертвами посредников, которые за деньги обещают доставить мигрантов в США. Эти посредники связаны с преступными группировками в Мексике и Центральной Америке. Министр внутренней безопасности США Джей Джонсон счел нужным обратиться к родителям, отправляющим детей в США из центральноамериканских стран.
This journey is a dangerous one. And at the end of it there is no free pass.
Это опасное путешествие, а в конце пути ваши дети не получат разрешения остаться в Соединенных Штатах, сказал он. Более трети несовершеннолетних мигрантов – выходцы из стран Центральной Америки – Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Остальные – мексиканцы. Что делать с последними, более или менее понятно. По американским иммиграционным законам, нелегально оказавшиеся на территории США несовершеннолетние из стран, с которыми США граничат, то есть Мексики и Канады, могут быть немедленно депортированы и переданы властям этих стран. Ситуация с детьми из Центральной Америки гораздо сложнее. По закону, по истечении 3 суток после задержания, эти несовершеннолетние должны быть переданы под опеку Департамента по размещению беженцев при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Закон предписывает также, что сотрудники этого департамента должны действовать в лучших интересах детей. Если у ребенка есть родственники в США, то его передают им. Если родственников нет, детей передают под опеку государства, приемных родителей или благотворительных организаций. Все это не означает, что несовершеннолетним в конечном счете удастся остаться в США. Дело каждого из них должно быть передано в иммиграционный суд, который решит, есть ли основания для предоставления ребенку вида на жительство в Соединенных Штатах, или он должен быть депортирован. Как отметил на слушаниях в Вашингтоне сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, поток детей-иммигрантов из беднейших стран Центральной Америки является гуманитарной проблемой. Вполне возможно, считает сенатор, что многие из них имеют право получить в Соединенных Штатах убежище, но решение о предоставлении убежища должно приниматься еще до того, как несовершеннолетний мигрант нелегально попадет в США. Не лучше ли нам сказал сенатор, что если вы будете задержаны при попытке нелегально пересечь нашу границу, вам не будет позволено остаться в стране. Но если вы обратитесь в наше консульство или посольство у себя в стране и предоставите доказательства того, что вы действительно нуждаетесь в убежище США, то ваше дело будет рассмотрено в соответствии с американскими законами. Если это дело будет решено в вашу пользу, то вас по гуманитарным соображениям впустят в США. That warrants it, bring them into the United States of America. В связи с кризисной ситуацией с малолетними беженцами из Центральной Америки на прошлой неделе страны региона посетил вице-президент США Джо Байден. Он встретился с президентами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора и объявил о предоставлении финансовой помощи этим странам на борьбу с преступностью и проведении мер по повышению занятости молодежи.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Приговор по делу о крушении теплохода «Булгария» будет объявлен 3 июля. Сегодня главная обвиняемая, директор компании «Арго Речь Тур» Светлана Инякина, выступила с последним словом. На скамье подсудимых еще 4 человека. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в превышении должностных полномочий. Теплоход «Булгария» затонул в Куйбышевском водохранилище в июле 2011 года, выполняя туристический рейс «Казань-Болгар-Казань». Погибли 122 человека. За ходом сегодняшнего заседания следил наш корреспондент в Казани Булат Мухамеджанов.
Сегодня в Московском районном суде Казани выступил с последним словом главная обвиняемая по делу о гибели пассажиров теплохода «Булгарии» Светлана Инякина. Собственно, она ограничилась одним предложением, в котором попросила судью Сергея Якунина принять человеческое решение. Оглашение приговора будет 3 июля, но не в самом Московском районном суде Казани, поскольку из-за большого количества потерпевших и огромного числа журналистов зал суда просто не выдержит такое количество людей, поэтому зачитываться приговор будет в близлежащем ДК «Юность». А ранее, с последним словом, выступили еще 4 обвиняемых. Все они не признали своей вины и в качестве причины трагедии ссылались на открытые иллюминаторы либо на халатные действия членов экипажа. То есть свои вины они не признавали и просили суд оправдать их. А потерпевший считает, что вина подсудимых полностью доказана. Прокуратура потребовала назначить различные сроки наказания для подсудимых, в том числе для главной обвиняемой Светланы Инякиной 14,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Потерпевшие заявили исковые требования о компенсации морального вреда в размере более 200 миллионов рублей. При вынесении приговора суд рассмотрит исковые требования потерпевших. Собственно, будет назначена та сумма компенсации, которую примет суд. В любом случае, потерпевший считает, что наказание для подсудимых, которое выдвигает государственное обвинение, оно недостаточное, и все равно не вернет жизнь погибших.
Общественный интерес не угасает к этому делу?
Безусловно, так же, как и ситуация с отделом полиции Дании, в общем-то, вот две эти трагедии, связанные с полицией, связанные с трагедией на воде, они остаются в центре внимания общественности Татарстана. Естественно, все ждут приговора, ждут обвинительного приговора, потому что количество погибших беспрецедентное. И, в общем-то, я знаю, что многие вот мои знакомые даже после трагедии в Булгарии просто отказывались садиться даже в те же самые омики, и уж тем более в теплоходы.
Вам известно, реформировали как-то теплоходные системы после этой трагедии? Вообще что-то сделалось в этой сфере, чтобы избежать подобных трагедий?
Ну, как после любой трагедии, естественно, контролирующий орган начинает в массовом порядке проверять различные водные сооружения, в том числе и водный транспорт. На первое время, конечно, бывали случаи, когда в рейс не выпускались те или иные суда. Но проблема же ведь она не ограничивается только проверками судов. Ведь проблема-то она глобальная. Изношенность кораблей, да, теплоходов, поскольку многие из них это построены были еще в 40-е, 50-е годы прошлого века. И да, там, за 2-3 года изменить ситуацию коренным образом просто нереально. Но я знаю, что, по крайней мере, в Татарстане очень тщательно стали проверять суда. И, соответственно, выпускать в рейс судно, которое по каким-то причинам на 100% не готово принимать пассажиров, в общем-то, опасается.
Корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня на саммите Евросоюза в Брюсселе экономическую часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Документ о сближении с Евросоюзом подписывают также Грузия и Молдавия. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпей в преддверии церемонии заявил, что будущее поколение запомнит сегодняшний день. По его словам, Евросоюз действует в интересах этих государств и признает их территориальную целостность. Он также подчеркнул, что никто не ставит своей целью навредить России. Советник президента России Сергей Глазьев назвал украинского лидера Петра Порошенко нацистом. Подобный комментарий он дал в интервью BBC за несколько часов до подписания соглашения об ассоциации. На востоке Украины, где сегодня истекает срок действия режима прекращения огня, объявленного президентом Порошенко 20 июня, продолжаются боевые действия. В четверг вечером ополченцы атаковали при поддержке танка и ВТР два блокпоста украинских военных на окраине Славянска Донецкой области. В результате длительного боя бойцы Национальной гвардии подбили танк. Один военнослужащий погиб, двое ранены, сообщили в пресс-службе подразделения. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердила информацию об освобождении на востоке Украины 4 своих наблюдателей, захваченных пророссийскими сепаратистами месяц назад. Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай заявил, что наблюдатели были освобождены без каких-либо предварительных условий. Роснефть и британская BP Oil International Limited подписали соглашение о 5-летних поставках нефти и нефтепродуктов объемом до 12 миллионов тонн. Глава Роснефти Игорь Сечин входит в список лиц, в отношении которых были введены санкции после присоединения Крыма к России. В BP ранее заявляли, что исходят из ситуации на текущий момент и будут продолжать работать с Роснефтью, поскольку под санкции попал лишь ее глава, а не вся российская компания. Президент США Барак Обама направил в Конгресс запрос об ассигновании 500 миллионов долларов для поставки вооружений и подготовки сил сирийской оппозиции. Как заявила представитель Совета по национальной безопасности США Кейтлин Хейден, если запрошенные средства будут выделены, это даст США возможность продолжить поддержку умеренно настроенной сирийской оппозиции. И Северная Корея объявила сегодня об успешном испытании новой управляемой ракеты. По информации государственного информационного агентства страны ЦТАК, испытанием лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Когда и где это произошло, не уточняется. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». На этой неделе на внеочередном заседании Московская городская дума приняла поправки к закону о статусе депутата Московской городской думы. Документ предполагает перевод большинства депутатов нового созыва, которых москвичи выберут в сентябре этого года, на неоплачиваемую основу. Поправки в законодательство были поддержаны депутатами-единороссами, но вызвали резкую критику со стороны оппозиции, как членов фракции КПРФ в Мосгордуме, так и представителей других политических партий. С подробностями наш корреспондент Игорь Телин.
После выборов осени 2014 года большинство депутатского корпуса будет исполнять свои обязанности на неоплачиваемой основе. Исключение сделано лишь для председателя Мосгордумы, его заместителей и руководителей структурных подразделений. В своей основной массе народные избранники будут работать за пределами парламента и собираться на сессии несколько раз в год. Такое разделение депутатов на тех, кто работает в городской думе постоянно, и тех, кто лишь является на сессии, нарушает права москвичей, их избирателей, считает заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянс.
Во-первых, это то, что депутаты будут менее качественно работать, потому что проблема рабочего времени, она здесь ставит остро. Получается, что часть депутатов – это председатели, его замы, руководители различных комитетов, они будут оплачиваемы, а остальные депутаты, они будут без оплаты. Это, на мой взгляд, прежде всего нарушение прав избирателей, то есть у одних избирательных округов будут депутаты на постоянной основе, и они будут 100% рабочего времени посвящать депутатской деятельности представительству своих избирателей в Мосгордуме, а у других всего лишь 6 дней, когда они смогут так или иначе постоянно заниматься этой работой. В остальное время они должны зарабатывать себе на жизнь, и уж тут может быть много вариантов, то есть это могут быть и какие-то, безусловно, работа в бизнесе, и, соответственно, они будут зависимы от этого бизнеса, но больше всего меня беспокоит то, что зависимость как раз будет от исполнительной власти, непосредственно тех, кого должны контролировать депутаты, и это могут быть и руководители различных бюджетных организаций, школ, больниц и так далее, которые станут депутатами, и получается, что у них, несмотря на то, что у нас записано разделение властей, будет еще начальник в исполнительной власти. Поэтому они будут при такой зависимости находиться в неком конфликте интересов, что, на мой взгляд, не совсем корректно.
С этим мнением согласен и эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. Он отмечает, что с принятием поправок в закон о статусе депутатов Мосгордума станет своеобразным клубом лоббистов, где народные избранники вполне открыто будут отстаивать бизнес-интересы или свои собственные, или иных людей, не обязательно являющихся их избирателями.
Любой представитель, который избирается, любой депутат, это в первую очередь политик, какого бы уровня он ни был, даже если он выбирается в поселковый совет, это политик, который должен охватывать интересы всего того населения, которое его избирает, а не частной группы. У нас это как раз не так. У нас представительные органы избираются именно для того, чтобы лоббировать интересы определенной группы либо определенного предприятия. Это очень плохо, но власть, которая фактически является организатором и основным участником выборов, я имею в виду администрация, чиновничья корпорация, если хотите, она эту характерную особенность поддерживает, потому что такими депутатами легче управлять, удовлетворяя интересы, либо личные интересы, либо интересы узких групп, которые они представляют.
А вот депутат Мосгордумы от «Единой России» Иван Новицкий считает, что наоборот, депутатский корпус нового созыва будет работать более эффективно, чем нынешний, тем более, что его состав увеличен. Новицкий уверен, что многое будет зависеть от личных качеств депутатов, вне зависимости от того, получают они зарплату за свою парламентскую деятельность или нет.
Такое упорядочение работы, оно, наверное, навеяно временем и жизнью самой. Основной базис, как говорилось в выступлениях по принятию законов московских за 5 созывов сформирован, представление интересов избирателей и текущая работа, они будут достаточно, тем более, что количество депутатов увеличивается в 1,5 раза. Там разные же люди есть, которые собираются баллотироваться, там, если пройдут, там и из федеральных учреждений, из разных структур, поэтому это уже дело как бы каждого человека, как он там себя определяет, не зависит, я думаю. Во-вторых, мы не знаем, кто еще пройдет в Думу, как мы можем сейчас судить о том, какой будет следующий созыв Думы.
С критикой поправок в закон о статусе депутата Московской городской думы выступила партия «Яблоко». Вот что говорит ее лидер Сергей Митрохин.
Если депутат работает без зарплаты, то значит он лицо зависимое от того, кто платит. Его может нанять частная структура для того, чтобы он лоббировал ее интересы. Либо его возьмет под контроль сама мэрия, которая тоже может определить его в какую-то близкую к ней частную структуру. В любом случае он будет защищать интересы либо бизнеса, либо исполнительной власти и навсегда забудет об интересах своих избирателей. Это азбучная истина, которая пробирована во многих регионах России, кстати. Это означает, что там либо будут сидеть бессловесные бюджетники, либо просто непосредственно сами руководители крупных компаний. В лучшем случае их лоббисты. Это такая примитивная олигархия с явно криминальным оттенком, потому что депутатский мандат – это защита, не только юридический формальный иммунитет. Сам статус служит защитой. Да, конечно, Мосгордума до настоящего времени не является идеалом самостоятельного парламента, но, тем не менее, все-таки для тех депутатов, которые прорываются туда от других партий, сохраняется возможность хоть как-то действовать самостоятельно.
Тем не менее, отказ Мосгордумы от работы на полностью профессиональных условиях стал свершившимся фактом. Сторонники этого нововведения ссылаются на опыт регионов. Противники же продолжают доказывать, что работа законодательной власти столичного города станет менее эффективной. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Буквально несколько минут назад Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы правозащитной организации «Общественный вердикт» на незаконность прокурорской проверки. По результатам проверки, которая проводилась в марте 2013 года, фонду было вынесено представление, в котором утверждается, что эта некоммерческая организация по защите прав заключенных занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. Соответственно, «Общественный вердикт» должен был подать заявление о включении в реестр иностранных агентов. Правозащитники, не отрицая факты финансирования от международных благотворительных фондов, не согласились с утверждением, что они занимаются политической деятельностью и выполняют задания иностранных организаций. Об итогах рассмотрения жалобы общественного вердикта в суде расскажет моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Вот буквально несколько минут назад стало известно, что суд отказал в удовлетворении жалобы. Об этом написала глава фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Сегодня и вчера проходили заседания, и эти два дня в основном представители «Общественного вердикта» опрашивали прокуроров, уточняли, на каких основаниях те сделали выводы, что они нарушают закон об иностранных агентах, какие из документов, какие из материалов, какая из деятельности общественного вердикта является, по мнению прокуратуры, политической деятельностью. И, как пишет Наталья Таубина, наиболее популярные ответы прокуратуры на десятки вопросов с нашей стороны – это «затрудняюсь ответить на ваш вопрос, в представлении все написано, вы выдергиваете из контекста, по отдельным видам деятельности судить о политическом характере нельзя, но в совокупности это политическая деятельность». Вот это написала Наталья Таубина, комментируя сегодняшние ответы прокуратуры. После этого стороны перешли к прениям. Ожидаемо прокуроры просили признать законным постановление о том, что общественный вердикт нарушает закон об иностранных агентах, и представители общественного вердикта просили все-таки признать незаконным прокурорские проверки и само постановление. Как пояснял представитель, юрист общественного вердикта Фуркат Тишаев, до заседания прокуратура не так давно представила огромное количество письменных доказательств. Это было несколько сотен листов, которые суд приобщил к делу. Но, по словам юриста, многие из этих документов относятся к тому времени, когда закон о некоммерческих организациях еще не был принят. Вот что говорит Фуркат Тишаев.
На предыдущих заседаниях мы опрашивали представителей прокуратуры, которые сказали очень много интересных вещей в нашу пользу, естественно. Вот. Но потом суд прервался, потом судья назначил заседание на 9 утра, и в 9 утра физически мы не смогли попасть в здание суда, и судья провела заседание без нас, тем самым оборвав вот эту линию допроса представителей прокуратуры. Ситуация достаточно абсурдная, потому что те материалы, которые, там целая пачка материалов была, которые представила прокуратуры, они все касаются 2010 года, 2011. Ситуация была настолько абсурдна, что судья, когда приобщала эти документы, там были поздравления с Новым годом, открытки на имя общественного вердикта. И даже эти документы пошли в материалы дела, хотя к предмету жалобы это вообще никакого отношения не имеет. Все документы касаются того времени, когда закон об иностранных агентах в принципе не существовало, поэтому такие доказательства, естественно, являются неотносимыми.
Говорил Фуркат Тишаев. Напомню, что общественный вердикт, как и другие некоммерческие организации, такие как «Голос», «Мемориал», «Юрикс», обжалуют прокурорскую проверку, обжаловали. И постановление, вынесенное прокурорами, уже почти год, с июля 2013-го. Заседания постоянно откладывались, болели и менялись судьи, стороны ожидали решения Конституционного суда, который должен был оценить, соответствует ли Конституции закон об иностранных агентах. Согласно этому закону, вступившему в силу осенью 2012 года, все некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Конституционный суд огласил свое заключение в начале апреля этого года и признал законными требования к некоммерческим организациям. Несоответствующей Конституции была лишь признана норма о нижнем пределе штрафа. Как поясняли юристы НКО, их общая позиция в этих делах заключалась в том, что их работа по защите прав граждан не является политической деятельностью. И они, цитирую юристов общественного вердикта, выполняют не иностранный заказ, а работают на благо страны. Конец цитаты. Подробнее о сути жалобы общественного вердикта и о том, почему дело рассматривалось в течение целого года, говорит Фуркат Тишаев.
В прошлом году прокуратура проводила массовые проверки всех НКО. По результатам проверок выносила документы в рамках закона об иностранных агентах, либо представление, либо предостережение. Но вот в деле общественного вердикта мы обжалуем сам факт проверки как незаконный, как чрезмерный, непропорциональный, наносящий дополнительные ограничения и обременения на организацию. А также результаты проверки – это вынесение представления прокуратуры о том, что общественный вердикт нарушает закон об иностранных агентах, и как следствие мы либо должны встать в реестр, либо должны прекратить получать иностранное финансирование, либо должны, грубо говоря, закрыть нашу деятельность. Ни один из трех вариантов нас, естественно, не устраивает, поэтому мы обжалуем законность прокурорского представления. Общественный вердикт является заявителем в ЕСПЧ, со-заявителем в коллективной жалобе, которая была подана год назад по закону об иностранных агентах. И, грубо говоря, если мы не получаем нужного результата в российских судах, мы просто-напросто отправляем эти документы в Европейский суд и информируем суд о том, что вот год назад мы были правы, когда говорили, что в российских судах невозможно выиграть эти дела, потому что проблема касается не конкретного действия должностного лица, а самого закона в целом. То есть до тех пор, пока закон в этой редакции существует, он будет нарушать наши права по Европейской конвенции о защите прав человека. Если мы проиграем все российские суды, мы ожидаем, что Европейский суд коммуницирует эту жалобу и будет уже рассматривать вопрос с своей точки зрения.
А как вы считаете, почему суды по всем НКО длятся так долго?
Мы с нашей стороны тоже заявляли ходатайство о том, что эти дела не нужно рассматривать, ожидая либо постановления Конституционного суда, либо постановления Европейского суда по правам человека. Потому что если мы проигрываем эти дела, то мы не можем предвидеть, каков будет следующий шаг со стороны прокуратуры. То либо они возбудят административное производство, где, я напомню, огромные штрафы, непосильные для некоммерческой организации, либо вот сейчас закон изменился, они вообще могут поставить в реестр иностранных агентов общественный вердикт. То есть общественный вердикт перестает контролировать ситуацию, грубо говоря. Вот, поэтому такой расклад, он крайне нежелателен для любой некоммерческой организации, потому что потенциально он может привести к закрытию или к ликвидации организации. Поэтому мы, конечно, хотели, чтобы либо Европейский суд, либо Конституционный суд прояснил ситуацию, признал хотя бы частично, что закон не соответствует конвенции или Конституции, и как следствие это бы сильно помогло повлиять на исход наших судов.
Это говорил Фуркат Тишаев, защитник общественного вердикта. Напомню, что вчера утром стало известно, что Замоскворецкий суд отклонил аналогичную жалобу организации «Юристы за конституционные права и свободы» ЮРИКС. Во вторник такое же решение было вынесено в отношении ассоциации «Голос». Постановление прокуратуры было признано законным. И в конце мая суд также обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента и правозащитный центр «Мемориал». И все НКО намерены обжаловать решение Замоскворецкого суда.
Спасибо, Наталья. Моя коллега Наталья Джампаладова. Осенью в селе Большое Болдино пройдет 9-й международный мультимедийный фестиваль «Живое слово». Его участниками станут финалисты только что стартовавшего конкурса для журналистов, литераторов и даже школьников. Для всех существуют свои номинации. Главная цель фестиваля и конкурса – просветительская. Организаторы помогают участникам в совершенстве овладеть русским языком. Моя коллега Лилия Пальвелева с подробностями.
Основатель и бессменный руководитель фестиваля «Живое слово», тележурналист и продюсер Нина Зверева признается, что всегда ревновала к Михайловскому.
Я нижегородка, это моя земля. Я стала почетным гражданином села Большое Болдино, а там их всего 7 человек, по-моему, со времен Александра Сергеевича. Это не то, что направо-налево раздается. Мне казалось, что это несправедливо, потому что Пушкин написал все великое Болдино. И в Михайловском потоке, начиная с Геченко, людей, а здесь, ну, далеко, конечно, самолеты не летают. Но ведь не в этом дело. Мне хотелось показать людям Болдино и чтобы они прикоснулись. У меня такой слоган «Поездка к Пушкину в хорошей компании». Недостаточно ругать журналистов за то, что они безграмотны. Надо дать им инструменты, надо дать им другой какой-то уровень. И к тому же, я люблю, когда вот если человек победил в какой-то номинации, чтобы дальше он вообще не думал ни о чем, а чтобы дальше он наслаждался учебой. Вот у меня именно такой фестиваль. Победителей немного, их всего там 45 человек по всем номинациям. Но они едут к Пушкину в хорошей компании бесплатно. А дальше у нас там запой учебы, потому что там я даю лучшим профессорам русского литературы, лучшим журналистам по 20 минут, по 30 минут. Мы делаем болдинские диктанты, мы делаем конкурсы рассказчиков.
В течение многих лет проходит этот конкурс, этот фестиваль. Можете ли вы проследить, как изменилась российская журналистика по этим работам? Есть какие-то тенденции, они угадываются?
Суммарно, так как приезжают сюда почти всегда новые люди, конечно, фестиваль повлиял на какие-то тенденции, на какие-то тренды, что, например, диктанты полезно писать, и что журналист рассказчиком должен быть, и что разговорный язык, он разговорный язык, даже когда ты пишешь, а не только когда ты разговариваешь. Потому что когда люди читают, они должны слышать голос. Сейчас это правильно. Мы там это все обсуждаем, и это все, конечно, разносится. Очень много публикаций после фестиваля, там же собираются журналисты. Интернет, радио, телевидение, писатели, поэты. Со словом столько всего происходит. И, конечно, слово меняется. Если говорить сейчас про наше время, то мне кажется, если ты не умеешь говорить весело, просто и коротко, то лучше не говорить. Весело, просто и коротко. Это требует усилий. Но я прочитала все речи Черчилля, и, честно говоря, 100 лет назад он об этом думал. Он выходил и перед большой аудиторией говорил, что Англия всех любит, но она не может за всех выйти замуж. Это была первая фраза во время войны вообще. И все хохотали. Вот это сейчас очень модно, я этому учу. В том смысле, что говорю, забудьте навсегда слова уникальный, особенный, хороший. Вообще прилагательные надо все забыть. Сейчас время существительных. Потому что существительные позволяют потратить меньше времени и сказать гораздо больше, потому что существительные – это детали.
Вы сказали время существительных.
Да.
Как известно, существительное статичное, оно констатирует состояние. Но вы не сказали, что время глагола, то есть время действия.
Я предлагаю всегда глаголами заканчивать речь. И надо найти этот глагол. Глагол – это всегда побуждение к действию, и это всегда, конечно, последний глагол. Так давайте сделаем это, пойдемте же. Но речь построена на глаголах, она императивна, она у людей отключает разум.
В связи с развитием средств массовой информации теперь очень многое появляется на сайте. Вот «Радио Свобода» не исключение. У нас параллельно с эфиром есть еще сайт. И появилась возможность представлять себе нашего адресата. То есть теперь есть возможность оставлять свои комментарии, вести дискуссии и так далее. Все это, с одной стороны, совершенно замечательно, и слава прогрессу. С другой стороны, я последнее особенное время стала часто сталкиваться с троллингом. И вот как вести себя автору публикации, когда дискуссия уходит совершенно в иную плоскость? И смысл твоей статьи уже никому не важен, а начинается скандал, перебранка и так далее.
У меня знакома эта проблема. И иногда просто поражаешься, как люди цепляются за какую-то фразу, не имеющую никакого отношения, и потом сужают исключительно ее, а еще лучше переходят на личности. Я думаю, что мы ничего не можем с этим сделать. Автор, когда это видит, он даже не должен на это реагировать и отвечать. комментариев обязательно будет 1-2, именно тот, ради которых и существует комментарий. Еще я думаю, что если, например, появляется какой-то выходящий за пределы этики комментарий, то хорошо бы, например, если это идет речь о Фейсбуке, просто удалить этого человека. Когда это хамство, это должно быть наказуемо. А когда это люди непонятливые, ну что теперь делать? Люди разные, надо быть милосерднее. Если вы что-то написали или сказали, что все должны быть с вами согласны. Я всегда была не то что поклонницей, и мне кажется, я старалась всегда воплотить это в жизнь, потому что я знаю, что люди думают иногда не так, как я. Но я стараюсь изо всех сил прислушиваться к тому, что они думают, и думать, почему они так думают, и как минимум уважать их мнение. Только если это выражено не в хамской форме. Поэтому на чем мне троллинг? Ну, я проглядываю его там сверху вниз. Ну, думаю, надо же, вот, все равно хороших людей тысячу раз больше, чем плохих. Это нормальное человеческое явление. От него тоже что-нибудь когда-нибудь родится, от этого троллинга.
А что может родиться?
От троллинга? Если эти троллингисты, которые там как мячики играют вот этими гадостями, ждут от тебя там, что ты опустишься до них, а ты этого не делаешь, это некий урок, некая все равно сфера воздействия на людей. Я верю в то, что на людей можно воздействовать.
Говорит Нина Зверева, Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» сборная России, как известно, сыграв в ничью с Алжиром, покидает чемпионат мира по футболу в Бразилии. С подробностями наш обозреватель Алексей Кузнецов.
На чемпионате мира по футболу вчера завершились матчи третьего круга группового турнира. В матче группы G сборная Германии выиграла у команды США со счетом 1-0. Этот гол забил Томас Мюллер, который в споре бомбардиров догнал бразильца Неймара и аргентинца Месси. Теперь у всех по 4 забитых мяча. Во втором матче этой группы Португалия победила Гану 2-1. Но эта победа Португалии ничего не дала, поскольку первое место в группе G заняла сборная Германии. У нее 7 очков. По 4 очка у США и Португалии, но сборная США заняла второе место, опередив Португалию из-за лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Одно очко осталось у Ганы, Португалия присоединяется к Италии, Испании и Англии, которые уже покинули турнир, а Германия и США вышли в 1/8 финала. Но самое главное событие для болельщиков сборной России случилось поздно ночью. По московскому времени Россия сыграла с командой Алжира и сыграла в ничью 1-1. В начале матча забил Кокорин у сборной России, а во втором тайме Слимани отыграл этот гол. И ничья означала, что сборная России также покидает турнир, присоединившись к вышеназванным сборным. Во втором матче этой группы Бельгия победила Южную Корею 1-0. И таким образом в таблице группы H первое место заняла сборная Бельгии. У нее 9 очков. Второй стал Алжир, в активе которого 4 очка. У России 2 очка, у Южной Кореи 1. Бельгия и Алжир вышли в плей-офф. Пару 1/8 финала составили Германия, Алжир, Бельгия, США, Колумбия, Уругвай, Греция, Коста-Рика, Бразилия, Чили, Нидерланды, Мексика, Аргентина, Швейцария и Франция, Нигерия. Конечно, оценивая выступление сборной России, трудно подобрать какие-то адекватные слова. Я думаю, если бы для сборной России, и для, тем более для сборного Союза, кто-нибудь сказал бы в прошлом, что команда Алжира станет препятствием для российской или тем более советской команды по выходу в плей-офф, я думаю, такому человеку просто бы пришлось нелегко, над ним самое меньшее посмеялись бы. Алжир никогда не считался серьезным соперником, и вот сборная России докатилась до такого, прямо скажем, позора. В истории российского спорта есть неприятные показатели. Например, сборная России по хоккею ни разу не смогла выиграть Олимпийские игры. А сборная России по футболу ни разу в своей истории не смогла выйти на чемпионате мира из группы. Последний раз барьер группового турнира был преодолен сборной Советского Союза аж в 1986 году. Конечно, российским болельщикам обидно и совершенно непонятно, что произойдет дальше со сборной России. Напомню, что последние 8 лет сборной России руководили весьма уважаемые тренеры, уважаемые и зарубежные. Гус Хиддинк, Дик Адвокат, это специалисты из Голландии, Фабио Капелло, итальянец. И Фабио Капелло, напомню, заранее до чемпионата мира подписал контракт с Российским футбольным союзом. Он будет руководить сборной России до 2018 года, то есть до следующего чемпионата мира, который состоится как раз в России, если, конечно, не произойдет ничего неожиданного. Но вот все эти провалы и вылеты сборной России, такие как, например, поражение несильной сборной Словении в стыковом матче или поражение в групповом турнире чемпионата Европы от команды Греции, конечно, настраивают на крайне неприятный лад, конце концов, то, что руководят командой сильные, но зарубежные тренеры, это уже некоторая система. Можно спорить, есть ли в России свои доморощенные сильные специалисты. С ними, в общем-то, тоже было не так хорошо. И что делать с сборной России, которая вполне повторяет успехи, в кавычках, всей страны, и на ниве депрессивной сырьевой экономики, на ниве мелочно-злобной, агрессивной и недальновидной внешней политики, и на ниве политики внутренней, авторитарной и принципиально недемократичной. Поневоле вспомнишь слова когда-тошнего руководителя «Радио Свобода» «Футбол – это жизнь». Годы, проведенные российским футболом, под глуповато восторженный визг, а по-иному и не скажешь, замороченных телекомментаторов, были потрачены почти впустую. В ближайшие 4 года ситуация, конечно, может измениться, но, честно говоря, после поражения, а именно это было ничья, а поражение от сборной Алжира, я думаю, настраивает на самый пессимистичный лад.
Ну и на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Это был наш обозреватель Алексей Кузнецов. Вела программу Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».